Евангелие от Иоанна, первая глава, мы прочитаем с 1 по 4 стих, а потом с 14 по 18. Евангелие от Иоанна, итак, с 1 по 4 стих и с 14 по 18. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И с 14 стиха. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Аминь. Я бы хотел сегодня поразмышлять о верности Божьей. И, наверное, это самая сложная проповедь, которая в моей жизни была. Я к ней вчера часов в пять готовился. Потому что, когда мы говорим о качествах Бога, таких качествах, как верность и истинность, если вы не знаете, то переводчики синодального перевода, иногда слово, которое в греческом точнее было бы перевести как верность, они переводили истинность. И поэтому часто, когда мы говорим истинный Бог, мы говорим верный Бог. И вот удивительно, что если вы посмотрите все Писание, от Бытия до Откровения проникнуто вот этой идеей верности Бога. Верности и истинности Бога. Верности, которая подтверждает истинность, и истинность, которая провозглашается верностью Бога. А вы замечали, как Писание подтверждает верность Бога? Часто, знаете, так как я филолог и преподаватель литературы, я обращаю внимание на, как вы понимаете, это называется на конструкции, да, то есть на язык. Чтобы выразить свои чувства, у нас очень много прилагательных. Да? Мы придумываем прилагательные. Необыкновенное, красивое. Это я про жену сейчас говорю. Вот ее две недели нет со мной, она вот завтра поеду встречать. И у меня очень много прилагательных по отношению к своей жене. Когда мы говорим о Боге, мы тоже ведь много применяем прилагательных. Но вот удивительно, когда Бог говорит к нам, Он говорит существительными и глаголами. И когда Он обращается к нам, Он хочет, чтобы в нашей жизни было больше глаголов. А почему? Потому что это действие, правда? А почему существительное? А потому что это сущность, это предмет, да? Это то, как мы обозначаем. Знаете, есть одна ошибка, которую допускают проповедники при толковании одного замечательного места, и опять же из Евангелия от Иоанна, да, помните, когда Христос в конце, после уже воскресения, призывает Петра и говорит, «Любишь ли ты меня, Петр?» Он говорит, «Да, Господи, я тебя люблю». Паси овец моих, да? Любишь ли ты меня, Петр? И вот сейчас же проповедники, в том числе и я, любим лазить в греческий, смотреть. И очень интересная идея. В греческом там стоит два слова «филио и агапе», да? И вот целую историю построили на «филио и агапе». Берут это все из Платона, то есть из языческой философии. У Платона вообще семь видов любви. И там есть мания, там есть эрос, да, вот любовь как привязанность, да. Эрос часто не обозначает просто физическую любовь мужчины и женщины, как ее определяют. Это любовь как привязанность, как вот какое-то очень сильное телесное чувство, да. Зачем нам нужен Платон для того, чтобы говорить о любви Божьей, непонятно. Тем более, что когда мы смотрим на вот эти филио агапы, то есть агапа – это такая жертвенная любовь, а филио – это такая любовь, проявленная в дружбе, да, в близких отношениях. Так вот, не обращайте внимания, что при этом Иисус, обращаясь к Петру, он применяет какое слово? «Любишь ли ты» — это глагол. И для глагола без разницы, от какого существительного оно произведено. Глаголу важно действие. Иисус просто обращается трижды к Петру и спрашивает: «Любишь ли ты меня, Петр? Любишь ли ты меня, Петр? Любишь ли ты меня, Петр?» Три раза подтверждая, да, вот эту любовь, чтобы Петр подтвердил: «Да, я люблю тебя, я готов следовать за тобой, я люблю тебя, я готов следовать за тобой, я люблю тебя, я готов делать все, что ты хочешь от меня». Как часто в нашей жизни вот, мы обращаем внимание на детали, не понимая сути, не осознавая этой сути. Да? И удивительно, что Бог в нашей жизни проявляет верность. И как Он проявляет верность? Часто, чтобы показать верность Бога, Писание очень применяет такой интересный прием. Да? Бог через авторов, через людей, которые, да, соответственно, это Писание было дано, через пророков и так далее. Он, есть термин, я не буду его называть, чтобы вот вам голову не забивать терминами, да? Он применяет очень интересный прием. Это прием противопоставлений. Да? То есть он показывает свою верность через неверность людей. Да? Мы не верны, человек не верен, но Бог верен. Человек не Бог, чтобы ему изменяться. Да? Часто мы читаем это, особенно в Новом Завете. Бог действительно верен. Что больше всего наносит нам раны? Это предательство, неверность. Почему это происходит с нами? Потому что мы согрешаем. И каждый из нас проходил через это. И без разницы, сколько лет. Я не так давно, мы с старшей дочкой говорили о том, что, ну, как переживать предательство друзей. И больно, и страшно. Вот ты все отдаешь человеку, а человек предает тебя, забывает тебя. Что ты чувствуешь при этом? Что происходит с тобой при этом? Почему это происходит с тобой? И нужен длительный путь исцеления. И самое интересное, что мы сами никогда предательство не простим, если бы Бог не исцелил бы наши раны. Ну, как известно, рана-то заживает, шрамы остаются. И в следующий раз, обжегшись однажды на молоке, дуем на воду. И вот удивительно, евангелист Иоанн идет совершенно по иному пути, нежели все три других евангелиста. Да? Конечно же, мы понимаем, что когда мы открываем Евангелие, мы не открываем очередную книгу из серии «Жизел». Да? Есть такой популярный сегодня в кинематографе жанр, называется «байопик». Да? То есть это художественный фильм, основанный на биографии какого-то известного человека. Так вот, когда мы открываем Евангелие, это не байопик Христа. То есть это не биография Христа. У Евангелия совершенно другая задача. И каждый из евангелистов эту задачу выполняет, то есть ставит и выполняет по-своему. И, наверное, Евангелие от Иоанна – это самое красивое Евангелие. Если вы почитаете, то количество метафор, аллитераций и прочих вот инструментов, да, языковых инструментов в Евангелии от Иоанна больше, чем в трех остальных Евангелиях вместе взятых. Он даже начинает, более того, он начинает с удивительных… Нет, он начинает с такого заявления. Обычно, если мы открываем Матфея, с чего начинает Матфей? Да? Там он начинает с там Матфея Лука. Лука просто начинает с предисловия, да, для чего он пишет это Евангелие. Соответственно, мы смотрим там Марка, Матфея, там Матфей начинает, соответственно, с родословной и так далее, да. А здесь Иоанн начинает сразу, то есть нас погружает сразу в суть того, что он хочет сказать. Слово стало плотью. Ну, наверное, не секрет для вас, что слово, то есть логос, Иоанн, скажем, берет из греческой философии, да, что такое логос было для греческих философов? Логос для греческих философов было божественное начало, да, находящееся вне тварного мира, но именно через вот это слово, божественное начало, мир этот был сотворен. И вот, казалось бы, ну, еще одно философское замечание, да, слово было, и вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. Все понятно. Ну, для нас нет ничего странного в этом, да? Все укладывается в нашу. Есть слово, которое является источником этого мира, источником нашей жизни, источником всего. И тут он переходит. Оно было в начале у Бога, понятно. Значит, от него все, да, пошло. Все через него начало быть, тоже ясно. И без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть все, что мы видим, имеет источник в слове, в Боге. Да? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Да? И все понятно. Да? И вдруг в 14 стихе он вдруг говорит, и слово стало плотью. Вот это против всей греческой философии. Ну не может божественное начало воплотиться и стать грешной плотью. Это абсурдно. Это невозможно. Как? Иоанн делает это специально, показывая абсурдность, потому что мы же помним, да, что Евангелие и вообще воплощение Христа для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Потому что безумие, слово не может воплотиться. Самое интересное, что 20 веков, уже 21 век, Евангелие до сих пор для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Философы, богословы, даже богословы. Есть такой богослов Пауль Тилих, который не верил в воскресение, потому что считал, что Бог не может воплотиться. И вопреки этому Бог воплотился. Вопреки этому. Удивительно, Иоанн на самом деле, если посмотреть на историю Евангелия от Иоанна, где Иоанн? Иоанн, во-первых, это последнее написанное Евангелие. Да? Если внимательно читать Евангелие от Иоанна, там есть такие... Иоанн делает небольшие намеки на то, что сказал пророчество Христос об апостолах, сбылось. Да? То есть он увидел эти пророчества. Да? То есть он был уже пожилым человеком, он нес 20 лет, он вместе с апостолом Петром нес служение в Иерусалимской церкви, и потом он стал пресвитером церкви в Эфесе. И, собственно говоря, если вы внимательно посмотрите на, например, Откровение, первая церковь, которая обращается, церковь в Эфесе, да, Иоанн. Именно там он пишет, в Эфесе он пишет свои четвертое Евангелие. И это четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна, очень сильно отличается, как я уже говорил, от всех написанных Евангелий, так называемых синоптических Евангелий. Просто потому, что евангелист Иоанн, ну, в фокусе, собственно, что объединяет все Евангелия? В фокусе каждого Евангелия благовестие о смерти и воскресении Иисуса Христа. Это то, что является сердцевиной, да, каждого Евангелия, благовестие. Любой из них можно было бы назвать повествование о страданиях Господа с попутными объяснениями. Каждый прибегает к разным, например, разным притчам и разным случаям для того, чтобы выполнить свою задачу. Почему согласование Евангелия является такой трудной дисциплиной, потому что приходится смотреть цель Евангелия, да, и почему, например, этот евангелист упомянул вот этот случай, а об этом случае, произошедшем примерно во временном отрезке тогда же, он ничего не говорил. Да? Потому что у него есть цель. И очень важно понимать, что вообще сутью, основной целью повествования Евангелия от Иоанна было показать, что Иисус Христос – Мессия, Сын Божий. Он есть воплощение чаяний. И вот самая главная мысль Евангелия от Иоанна, вот, знаете, как преподаватели по литературе проверяют студентов? Все там, школьники или кто были недавно студентами, вспомнят этот страшный миг. Знаете, как проверить, что этот студент прочитал произведение? Он должен в одном предложении передать, о чем оно. Если студент не справляется, значит, он не знает этого произведения. Да? Он может пересказать сюжет, потому что можно прочитать краткое содержание. Но ты не поймешь сути, да, если ты сам не прочитал, не проанализировал и не сделал резюме. Это вот об этом для меня, да? Свой смысл. И вот Евангелие от Иоанна, одной фразой можно сказать, что Евангелие от Иоанна говорит о том, что Иисус был Мессия, Сын Божий, воплощенный Бог. Вот и все. Но самое интересное, что вот эту суть еще можно свести к очень простой формулировке. Иисус Христос доказал верность Божью, воплотившись, пострадав, принеся себя в жертву и воскреснув третий день. И он подарил свою силу воскресения нам. Вот это суть Евангелия от Иоанна. Повествование Иоанна сосредоточено на служении Иисуса в Иерусалиме, на иудейских народных празднествах, на контактах и беседах Господа с теми или иными людьми. Более того, если вы посмотрите, фактически Евангелие от Иоанна фактически не говорит о его служении за пределами Иерусалима. Потому что для Иоанна было важно именно то, что Иисус, воплощая пророчество, ветхозаветное пророчество о Христе, делал в Иерусалиме. Как он вступал в диалог с фарисеями, с саддукеями, что он делал. Очень интересно, если, вернувшись опять, Слово стало плотью, обитало с нами, полной благодати истины, и Слово, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, мне кажется, очень... И вот эта абсурдность, невероятность Евангелия очень точно передал замечательный русский поэт Николай Степанович Гумилев в своем стихотворении «Слово». «Моему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова». Моему поставили пределом скудные пределы естества. Иисус обитал во плоти. Иисус был искушен во всем, кроме греха. Иисус знает, что такое быть человеком. Вот представьте себе, Бог – источник и смысл вселенной принял человеческую плоть. Он жаждал, он голодал, ему было больно, он все это чувствовал. И уже никто не может сказать: ты не знаешь, как мне больно. Потому что Иисус знает, как больно. Более того, самая страшная боль для человека, которую он переживает, иногда физическую боль пережить проще, чем боль оставленности, одиночества Иисуса. Это изведал на кресте. Иисус знает, что такое быть одиноким. Отче, почему ты оставил меня? говорил Христос с креста. Он не просто принял на себя человеческий образ, он стал человеком. Об этом Павел пишет в послании Филиппийцам во второй главе. Он стал человеком. На самом деле нет ничего странного, что языческие боги, например, принимают вид человека. Зевс сходил, принимая образ человека, и у него даже были дети. Тор, скандинавское божество, тоже сходил и обманывал. Он вообще очень любил обманывать. Я уж молчу про его антагониста, брата Локи, который очень любил обманывать людей. И единственный истинный бог, а не кумир. Ну, в принципе, если вы поедете в Афины и побудете в Парфеноне, то вы все увидите все могилы всех греческих богов. Там есть Зевс, там есть Гефест и так далее. Потому что это создание человеческого ума. Человек вообще всегда стремился как-то понять, осмыслить то, что происходит вокруг него. И когда человек создает Бога, да, сам человек создает Бога, ну какой, если вы общались с атеистами, какой основной довод атеисты приводят против веры в Бога? Это придумали люди для того, чтобы не бояться смерти, да, не бояться справиться, оправдать зло и так далее. Да? Так вот, действительно, Евангелие очень неудобное повествование, чтобы справиться с этим. Потому что оно идет против всех установок человека. Евангелие абсурдно, Евангелие парадоксально, Христос очень странно поступает, Христос смотрит на человека и понимает настоящую его нужду и настоящую его проблему. Приходит замечательный юноша. Он очень хочет служить Христу, быть богобоязненным. Христос смотрит на него и говорит: одного тебе не достает. Раздай все свое имущество бедным и следуй за мною. И что сделал юноша? Он удалился в печали. Это значит, что нам нужно не заботиться о материальном? Да нет. Мы все равно заботимся о материальном, думаем о детях, о родителях. Это значит, что юноша на самом деле, это фактически Христос обвиняет юношу в том, что он идолопоклонник. И вот Иисус знал, Иисус был неудобным Богом, потому что он говорил правду, он абсурдно воплотился Бог, сам добровольно оставил небесную обитель, чтобы быть в этом теле, чтобы принести искупительную жертву за наши грехи, чтобы претерпеть на кресте одиночество и богооставленность, и тем самым нам дать возможность уже больше этого не чувствовать, не ощущать, не быть в этой страшной реальности. И это очень важно. Бог свою верность доказывает тем, что все пророчества о Христе воплощаются в нем. Верность Бога в том, что Он исполняет все, о чем говорил через пророков. А значит, Он исполнит все до конца этого мира. Из вот этого невероятного открытия Иоанна, что Слово стало плотью, обитало среди нас, можно сделать такой очень важный вывод. Бог знает нашу жизнь. Бог знает наши эмоции, наши переживания, нашу боль, наши страдания. Он изведал это, и Он может нам помочь. Верность Бога проявляется как раз в том, что Он знает, что мы чувствуем. знает, что мы переживаем. И более того, Иоанн говорит о том, что он не просто это сделал, но он сделал это на глазах у людей. И мы были этому свидетелями, пишет Иоанн. Иоанн просто показывает, что произошло в результате воплощения Христа. Слово, ставшее плотью, является источником благодати. То есть божественного дара. Вот опять же, мы часто применяем слова, которые читаем в Библии, используем в молитве. И когда мы говорим «благодать», ну, конечно, если вас сейчас спросить, что такое благодать? Ну, незаслуженный дар, да? Спасибо за хорошее замечание. Я бы сказал, что это воплощение, скорее, благодати. Христос воплощение – это благодать. На самом деле, благодать – это совокупность всех духовных даров Бога, данные человеку. Это не просто незаслуженный дар вечной жизни. Это совокупность всех духовных богатств Бога, который Бог дарит через Христа человеку. Бог доказывает свою верность, что Он дает благодать, то есть совокупность духовных даров нам, грешным людям, сегодня и сейчас. Он не обманывает, как это делают, например, герои всяческих мифов, скандинавских, кельтских или греческих и римских мифов. Он не манипулирует человеком. И нам очень просто отличить антагониста Христа, да, сатану от Христа. Сатана всегда что-то недоговаривает. Сатана всегда что-то в чем-то обманывает. Сатана любит манипулировать. Сатана лжет. Сатана вносит сомнения. А что делает Христос? Он прямо развеивает сомнения. Он говорит просто, ясно и иногда очень больно. Он говорит людям, которые лукавы, что они порождение хинины. Он говорит богатому юноше, что идол богатства в его сердце. Он говорит о том, что берегитесь закваски фарисейской, саддукейской. Он говорит законникам о том, что вы гробы окрашенные, и внутри вас смердит, хотя вы хорошо выглядите. Он очень неудобный, этот Христос. Но именно этот Христос приходит к ослабленному человеку и поднимает его на ноги. Именно этот Христос исцеляет в субботу женщину, которая много лет страдала от недуга. Именно этот Христос идет к тем людям, которые общество отвергло. И все говорят, и фарисеи, и саддукеи говорят, что он друг мытарям и грешникам, потому что он благодать свою дарует грешнику. И Бог свою верность доказывает нам в том, что Христос явился для нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы были еще грешниками, испытывали мы сейчас чувство одиночества. Но если будем честными туда, вот жена уехала с дочками, оставила мне зоопарк. Там собака, кошка, свинка и хомячок. У каждого члена семьи по, значит, животному. Мое животное – это собака. Это самое бессмысленное творение в нашей квартире. Вот. Ну, я, конечно, так вот саркастически, иронически о нем говорю. А вот попробуй мне ее забрать, и я буду драться за него всеми зубами и всеми руками и ногами. Кошка – это любимое животное моей жены. Это напоминание ее ушедшей подруги, который подарил ее. Морской свин Тюпа – это любимое, значит, животное моей младшей дочери. А маленькая хомячок Фло – это любимое животное моей дочери Даши, старшей. И у меня есть заботы. Да? То есть, вот, чтобы я поехать в церковь, что мне нужно было? Мне нужно в 6 утра встать, мне нужно погулять с собакой, мне нужно заглянуть к морской свинке и поменять ей там, значит, воду, значит, опилки, сено ей загрузить. Заглянуть к хомячку, что у него там с водой. Хомячок самый менее требовательный из этих животных. Посмотреть, что сладком у кошки. Значит, посмотреть, есть ли вода у них в мисках, есть ли еда у них. И только потом поехать. То есть где-то час я трачу только на животных. И вот когда ты все это делаешь, когда они уезжали, я думал, ну, наконец-то я, будет тишина. Тихо будет, хорошо. У меня столько дел, статьи нужно написать, значит, к подкастам подготовиться, значит, стрим запланировать, уж все, ну, как бы передачи провести, сценарий написать, со всеми надо съездить там и в церкви, и друзья приглашали, и есть разные. И вот я это все делаю, и вдруг ощущаю, что я захожу в квартиру, и ощущаю пустоту. И ощущаю, мне нужны эти звуки, несмотря на то, что собака создает звуков много, лезет туда, куда не надо. А мне этого не достает. Но когда я... как мы можем не заполнить эту пустоту? Ну, можем заполнить эту пустоту, позвонив, например, да? Услышав голоса. Там младшая дочь, которая вовремя мне пишет крупными капсом, такими крупными буквами: «Папа! Можно позвонить». Да? Но все равно. И вот самое интересное, что когда я вчера готовился к проповеди, была неестественная тишина, то есть меня никто не отвлекал. И я в этой тишине постарался слышать Бога. И мне было тяжело, потому что очень много шумов внутри. Шумы – это эмоции, чувства, переживания, мысли. Я читаю Евангелие, а у меня мысли о том, как там жена, потому что она собирается сегодня, они уже выехали сейчас в Москву. Они будут на автобусе ехать всю ночь. У меня мысли о том, как я буду добираться, успею ли, как и что нужно сделать. Интересно, что Бог всегда близок к нам во всех наших переживаниях. Нам кажется, и мы вот, знаете, такая вот религиозная такая попытка, Бог, он святой, и поэтому надо к нему особо приближаться в особое время. Вы же наверняка знаете такие молитвы, когда ты едешь в общественном транспорте и просто говоришь: «Господи, прибудь со мной сейчас. Я хочу почувствовать тебя, я хочу увидеть тебя, я хочу, чтобы ты был со мной». И когда нам одиноко, страшно, когда мы ощущаем пустоту, мы просто хотим, чтобы Бог пришел и был с нами. Мне один мой друг-миссионер рассказывал однажды... Знаете, есть такие неудобные люди, иногда они не очень трезвые, в общественном транспорте. И они всячески обращают на себя внимание. Ну, задираются. Это же понятно, почему они задираются. Им просто одиноко и страшно. Несмотря на то, что они могут выглядеть брутальными, грубыми, ничего не боящимися, это еще больше говорит о том, что у них столько страхов и столько проблем, о которых они пытаются таким образом сказать. И вот появился такой человек, и все. И весь, ну вы же представляете, в вагоне появляется такой человек, весь вагон на ушах стоит. То есть он ко всем подходит, всем делает замечания, все комментирует, водителю расскажет все, как бы, вот, ну, про его профессиональную пригодность. И вам тоже, если вы вот встрянете, тоже много чего расскажет интересного. Вспомнит всех. И вот мой друг, он говорит, я не выдержал. Подошел, я говорю, слушай, друг, ну что ты делаешь? Ну, честное слово. И он начал там на весь, о, наконец-то, обратили внимание. Вот теперь-то я вот сейчас с вами. И он говорит, я чем больше его пытался убеждать, тем больше он воспалялся. И вдруг я остановился, посмотрел на него, положил руку и сказал, Бог любит тебя. И человек заткнулся. Тишина. Простое слово, Бог любит тебя. Да потому что он не верит в то, что Бог любит. И вдруг кто-то ему говорит о Божьей любви. Вот это то, что Бог сделал с нами. Постоянно, своими грехами, своим поведением, обращающее его внимание. Бог, тебя нету, но я хочу, чтобы ты это знал. Как вопит атеист? Он говорит о том, что тебя нету, я всем докажу, что тебя нету. Да? Немецкий писатель Генрих Бёль в очень такой проблемной книге «Глазами клоуна», где он проехался и по католикам, и по протестантам. И вот к главному герою обращается человек и говорит, слушай, ну, ты что же, атеист, что ли? Он говорит, да нет, ну что ты, атеисты — это самые нудные люди. Куда ни глянь, у них везде Бог. И это действительно так. И Бог обратил свое внимание на нас и проявил свою верность в том, что Он воплотился, Он дарует нам совокупность духовных благословений, благодать свою нам незаслуженно. И вот это очень важно. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим. Вот это очень фраза всегда, ну, всегда нас ставит в тупик, как это сущий в недре Отчим, да. А это означающее, что он имеет такую же безначальную природу, бесконечную, вечную природу, как и отец. Потому что он внутри отца, он с отцом одно. Да? Он нам явил. И второй важный вывод для нас, подтверждающий Божью верность, Бог – это не красивые слова в книге или набор очень верных, но сухих заповедей. Бог – это реальность, которую видели люди, были свидетелями и которую переживали. И каждый из нас может переживать реальность Бога здесь и сейчас. Здесь и сейчас, если нам одиноко, мы можем пережить реальность Божьего присутствия. Если нам страшно, Бог может положить нашу, свою руку на наше плечо и сказать, я здесь, я рядом, я люблю тебя. Если мы чувствуем, что нас предали, что нам больно и страшно, и невыразимо мы страдаем, мы можем почувствовать, как Бог исцеляет эту рану, как Бог помогает нам пройти через это, как Бог идет рядом с нами. Знаете, проблемы в сочувствии, в общем-то, нету. Мы можем найти сочувствие в этом мире, можем найти у близких, у родственников. Очень сложно найти человека, который бы прошел весь этот путь с тобой рядом. От начала и до конца. Конечно же, мы можем видеть это. Это намного реже в нашей жизни. Но мы можем видеть это. И удивительно, когда мы видим это в нашей жизни, знаете, что самое важное? Самое важное в том, что в этом человеке Бог является нам. Бог продолжает являться нам. И это чудо. Чудо, что у нас есть близкие, которых мы любим. Чудо, что вообще сама жизнь – это чудо. Я помню, вот на этой неделе дочери исполнилось 8 лет младшей. И я помню, куча благословений было, когда она рождалась. И я сидел, и вообще, в принципе, на общих основаниях ты не можешь пройти в палату. Но Бог сделал так, что места не было в палатах обычных, ее поместили в палаты бизнес. Я сидел, ждал, я там сидел где-то 6 часов в больнице, и меня вдруг зовет сестра и говорит, папаша, быстрее, сейчас вот буквально через 30 минут закончится, вся дверь закроется, быстрее идите, говорит, дочь родилась. И я пробежал, и я видел, и дочь меня постоянно переспрашивает, я говорю, я видел первые часы твоей жизни. Это чудо. видеть первые часы жизни вот этого маленького комочка, в котором еще ничего почти нет, который не узнает себя, не видит, и не осознает, не ощущает. Она знает только одно – голод, холод. Да? И как эта девочка выросла вот здесь вот уже. И какие глубокомысленные замечания по поводу нашего поведения она делает сейчас. Это чудо. И в этом действительно явление, Бог явил себя верным в этом. Само явление Христа – это чудо. Само появление жизни – это чудо. Само воплощение Христа абсурдно, парадоксально – это чудо, которое парадоксально, абсурдно, потому что Бог воплотился. И Он не просто воплотился. Можно воплотиться и наказать. Можно воплотиться и говорить только о том, что вы грешники, недостойные благодати, недостойные любви. Но Он доказал свою любовь, что Он явился к людям. Он может сесть у колодца с самарянкой и сказать о самом больном, о том, что у него столько отношений, просто потому, что она никак не может заполнить пустоту внутри. Он может исцелить расслабленного. Он может прийти в синагогу и в субботу сотворить то, что невозможно, нарушая все каноны, все религиозные установления. Потому что Бог воплотился. И Он доказал свою верность тем, что Он пострадал за нас, за наши грехи. И Он дал нам возможность больше не чувствовать себя одинокими, преодолевать страх, исцелять раны и всегда быть там, где мы остро в нем нуждаемся. Пусть Господь нас благословит действительно понимать, что когда мы видим в своей жизни сложности, переживания, страдания, трудности, когда мы чувствуем вот эту пустоту, Бог верен, и Он исцеляет это, и Он проходит с нами. И Он любит нас. Да будет за все Ему слава. Аминь.